Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите слово, сказанное в неделю всех святых в земле российской просиявших протоиереем Алексеем Ладыгиным. Затем у нашего микрофона будет доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, член Союза писателей России Иван Андреевич Ясаулов. Сегодня мы вернемся к теме, затронутой в одной из глав его книги «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности». В продолжении темы о живучести одного русофобского мифа. Речь пойдет о стихотворении, которого Лермонтов не писал, но, к сожалению, этого до сих пор не знают не только школьники, но даже президенты. Подробнее об этом примерно через 20 минут.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в минувшее воскресенье мы с вами совершали память всех русских святых. Празднование, установленное Русской Церковью еще в середине XVI века и возрожденное соборным решением в наступающее страшное время гонений и поругания святынь в августе 1918 года. Празднование совершается во второе воскресенье по Пятидесятнице. Предлагаем вашему вниманию слово, сказанное на этот праздник протоиереем Алексеем Ладыгиным.
Этот день особенный, этот день торжественный и радостный. Он показывает нам после того события, которое Господь сотворил на нашей земле, а именно после Святой Пятидесятницы, тот искренний день, когда Господь основал Церковь Христову, показывает. А что же церковь значит для людей? Церковь значит посвящение, проявление святости и соединение с небом. Действительно, церковь имеет для нас огромное значение. Церковь есть столб и утверждение истины. Господь, основавший церковь, сказал: «Созижу церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Однажды основанная церковь с нашим Божественным Спасителем будет стоять до скончания века. Почему? Да потому что церковь есть божественный организм. Церковь есть тело Христово, а глава церкви есть Христос. И тот человек, который хочет жить во Христе и со Христом, он всегда приобщается к Нему через Церковь Божию. через те великие таинства, которые совершаются здесь. И тогда человек становится частью самого Христа, частью божественного мира, которому, однажды приобщившись здесь, он в вечности никогда не расстанется. Церковь есть мистическое тело Христово, духовное тело. Церковь не есть, как мы слышим, или, как часто говорят в средствах массовой информации, некий общественный институт, некое собрание людей. И когда так воспринимают люди, тогда они говорят, что это один из общественных институтов. Тогда я церковь могу поправлять, тогда я ее могу осуждать, тогда я ее могу поносить, тогда я могу в нее не ходить. Ведь сейчас так многие рассуждают именно так, говорят. Некоторые даже строят свою духовную жизнь вдали от церкви. Но церковь — это вот там, это вот священники, это архиереи, это патриарх. А я буду свою жизнь строить по своему усмотрению. Потому что самое главное, как сейчас говорят, чтобы Бог был в душе. И вот мое общение с Богом, он у меня в душе, и все. И я живу так, как я хочу, потому что я совершенно свободный человек. К чему все это приводит? Мы видим, сколько людей, так сказать, свободных, в кавычках, освободившихся от общения с Богом через церковь. И, казалось бы, в этой свободе должна бы быть тишь да гладь да Божья благодать. Все бы должны быть добрыми, внимательными, милосердными, сострадательными, друг друга почитающими, друг друга уважающими. Но мы с каждым годом видим, что чем дальше наше общество начинает отстоять от церкви, тем оно становится злее, прагматичнее, ищущие свою выгоду и не замечающие тех людей, которые нуждаются в помощи и сострадании. Каким становится человек? Он становится наглым, он становится неуважительным, непочтивым к ближним, не входящих в положение тех людей, которые окружают его. Он начинает с раннего детства сквернословить, обманывать, красть, наркоманить и так далее. Вот результат того, если человек отходит от церкви. Если человек воспринимает церковь как нечто отдаленную организацию, а не воспринимает ее как истинное, мистическое, божественное, тело Спасителя, главой которой является сам Христос. Поэтому святые отцы из древности, предвидя наше безумие, говорили нам: кому церковь не мать, тому Бог не отец. А священномученики, предупреждая и предвидя наше безумие, говорили нам: вне церкви нет спасения. Думает тот человек, который говорит: я признаю Бога, но живу своей самостоятельной жизнью, и я уже спасен, это глубочайшая ошибка. Спасенным может быть только тот, кто живет по тем законам и правилам, которые есть в Церкви Христовой. Где нет законов и правил, там беззаконие и произвол. Вот те поборники свободы, когда говорят, что мы жить можем без церкви, без заповедей Божьих, и у нас будут самые замечательные отношения с Богом, они ввергают себя и общество наше в некий произвол и в некое беззаконие. А что такое беззаконие? Это грех. Есть любое определение нравственного богословия. Если кто-то читает книги, он понимает, что определение греха так и есть. Грех есть нравственное беззаконие. То есть человек, который не живет по закону, и не воспринимает закон. Если в нашей жизни будет жить человек вне закона, то тогда его ждет тюрьма. Если в духовной жизни человек живет вне закона, то тогда ждет его духовная темница. Но если человек идет за Христом, идет за основанную им Церковью Божию, тогда что с ним происходит? Тогда он приобщается к святости. И вот сегодня мы празднуем, дорогие мои, день всех святых. Кто это такие? Это такие же земнородные, такие же люди, которые жили на земле и которые живут по сей день. Почему мы так утверждаем? Хотя время тяжелое, и многие из себя противопоставляют Церкви Христовой, но есть очень хорошая русская пословица. «Не живет город без святого, а деревня без праведного». И пока есть вот такая категория людей, земля живет и жизнь жительствует. Уходит праведный из деревни. Что происходит в деревне? Она вымирает. Вы думаете, причины исчезновения тысяч деревень в нашем Отечестве экономические, политические? Отсутствие святости. Нет святости. Нет храма Божьего. Нет праведника, нет деревни. Города существуют лишь только тогда, когда там есть праведные святые Божьи люди. И существует Москва и другие города лишь только потому, что среди нас незаметно стоят святые праведные люди, которые стремятся исполнить закон Христов, которые исповедуют Господа по лицу всей земли, а сегодня мы слышали в Евангелии. Очень грозные, но с одной стороны грозные, с другой стороны утешительные слова нашего Божественного Спасителя. «Кто исповедует Меня, веки сем того Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. А кто не исповедует Меня перед людьми, того и Я не буду исповедовать перед Отцом Моим Небесным». Вот эти вот удивительные слова. А мы-то как поступаем? Нас спрашивают соседи: «Ты куда идешь, Мария?» «Я на рынок иду». А сама платочек, юбочку перед церковью одела на свои брюки и в храм зашла. Мы скрываем, потому что мы боимся открыто сказать, что мы христиане. Почему великим постом спрашивают кого-то из наших прихожан: «Ты не кушаешь мясную пищу?» «Я на диете. У меня желудок больной». Ну скажите прямо, я пощусь. Сейчас Великий пост. Я православная христианка. Я должна жить так, как мне повелевает Господь. Мы боимся порой перекреститься, мы стесняемся исповедовать Господа, потому что мы боимся, что этот мир не примет нас. Но Господь призывает нас и показал святость этих святых, потому что они не приняли мир, потому что они были позором для этого мира, позором для ангелов и человеков, говорит нам святой апостол. Их не воспринимали и гнали, над ними смеялись, потому что они шли и в этом мире проповедовали какого-то распятого Христа. Но своей проповедью, своей искренностью, своей верой и своим свидетельством этому миру они показали высоту, красоту божественного мира. Показали истину и правду, открыли этому миру Христа. И они стали святыми апостолами. Кто в этом лике? Святые мученики. Мученик как переводится? Свидетель. Они до самой смерти свидетельствовали о Христе. И даже когда им причиняли физические страдания, они все равно говорили, что Христос есть истинный Бог. Он есть единственный Царь неба и земли. Ему же поклонение, Ему же слава во веки. И они стали святыми мучениками. Ну а преподобных отцов, святых праведных людей, почему мы прославляем? Блаженных, которые отказывались от разума своего, чтобы быть безумными для этого мира, чтобы в своем безумии сохраниться, веру во Христа и сохранить себя для вечности. Они-то что такое сделали? Они отреклись полностью от мира. И вот сегодня мы опять с вами слышали, кто не отречется от этого мира, тот не будет достоин Христа. Кто возлюбит отца или матерь свою больше, чем Господа, детей своих больше, чем Господа, жену или мужа своего больше, чем Господа, не достоин будет Господа. Мы вот почему думаем, а почему Господь так говорил? Ведь неестественно, кто не любит детей своих, ведь тогда что происходит? Тогда человек может потерять любовь. Да нет. Кто любит их больше Христа, тот их ненавидит. А эта любовь перейдет в любовь к самому себе. А кто любит детей меньше, чем Христа, тот больше их любит, потому что он в стремлении исполнить заповеди Божии будет всегда верным своей супруге, своим детям, своим родителям. Тогда он только никогда их не сдаст и не продаст, и не уйдет, и не образует другую семью. Тогда дома престарелых только могут быть пустыми. А когда человек живет страстью и эмоциональностью, тогда он жалеет только самого себя и только устраивает свою жизнь. Поэтому Господь и говорит, надо отречься от мира сего. И преподобные отцы отрекались от мира, от удобства не становились светильниками. Жизни этой они были просвещены благодатью Святого Духа. И за этим просвещением, и за этой благодатью к ним всегда приходили во святые обители или в пустынные места, где они находились. За именно этим сейчас едут во все обители и монастыри. Приходят в храмы Божии, чтобы осветиться, чтобы прикоснуться к этому великому лику святых. Но все это дает Церковь Божия. Вне Церкви нет спасения. Нужно заграждать сейчас уста безумным людям, объяснять своим детям, что значит Церковь Христова. Без нее невозможно нам спастись, без нее не будет радости в этой жизни, без нее не будет вечной жизни, мы погибнем без Церкви Христовой. Надо прогонять все свое нерадение, всю свою лень, понимать, что это самое главное и основное в нашей жизни. И пока мы будем беспечными людьми, пока мы будем тыкать в сторону Церкви Божией, жить осуждением, идти за кликушами средств массовой информации, мы погибнем, с вами погибнет наши дети, погибнет все наше общество, как погиб Запад, который пошел за этой мнимой свободой и стал отрицать все законы Христовы. Неужели такая участь ждет нас? Неужели мы видим великий пример святых угодников Божьих, пойдем за этим безумием? Или мы очнемся, или мы проснемся, или мы каждому человеку, который будет хулить Церковь Христова, будем объяснять, что такое Церковь, и как она нам помогает, и как она нас спасает, и какой мир вечный, духовный она нам открывает. Сегодня это вопрос жизни или смерти. Для каждого православного христианина сегодня это вопрос жизни и смерти Святой Руси. Мы однажды уже отказались от церкви, разрушали храмы Божии, скидывали купола, кресты снимали с храмов, устраивали в храмах бордели, склады, музеи, все что угодно. Но к чему это пришло? К великому страданию нашего народа. Сейчас враг рода человеческого зашел с другой стороны. Открываются храмы, строятся монастыри, золотятся купола. Так враг рода человеческого напрямую взялся за наши души, за сердца. Ведется невыносимая брань против Церкви Христовой. Не потому, что хотят сделать кому-то плохо, а потому, что от нашего народа хотят отнять душу, погубить ее. Великий классик Достоевский сказал, «В мире борется добро со злом». Мы понимаем, что кольмом этой битвы, этой брани лежит духовная жизнь. Либо она есть в обществе, либо ее нет. Либо существует общество, либо оно не существует. Я думаю, что молитвами всех святых, память которых мы сегодня празднуем, И Господь укрепит каждого из нас в вере и верности Церкви Христовой. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное в неделю всех святых в земле российской просиявших. Дорогие братья и сестры, в одной из наших программ, посвященных книге доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького, члена Союза писателей России Ивана Андреевича Исаулова «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности», мы уже говорили с Иваном Андреевичем о живучести многих русофобских мифов. И вот на днях я вновь вспомнила об этой нашей беседе в связи с недавним казусом, приключившимся на самом высоком уровне. Президент Украины процитировал якобы стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Наш президент, а следом и многие мои коллеги, журналисты, принялись объяснять, что же имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов, написав стихотворение «Прощай, немытая Россия». И почему-то никто из них не дал себе труда чуть глубже заглянуть в историю вопроса, ну или хотя бы в книгу профессора Исаулова «Постсоветские мифологии», чтобы узнать о том, что на самом деле Лермонтов этого стихотворения не писал. Итак, в нашей студии профессор Иван Андреевич Исаулов.
Да, одно из таких известных обстоятельств.
Заблуждений
и...
Не случайных,
но которые находят продолжение, к сожалению, в нынешнем, даже, знаете, таком сознании наших политических деятелей, сказать, наших культурных деятелей, ну, так как учили. Они, конечно, не виноваты, потому что они верят. Ну, мы же не можем проверить вот там закон Ома, самим открывать, прочие другие физические законы.
Мы же принимаем на веру,
что написано в учебниках, все-таки по преимуществу, да и другую информацию. Мы же вынуждены, это сказать, все-таки ориентироваться не только на свой опыт, а на то, что нам подается. И вот точно так в школе.
И в вузах.
Менялось вот это вот политические извивы какие-то, менялась власть, менялись там министры образования, менялись департаменты, и все что угодно, так сказать, менялось, оставалось только неизменно, что какие прекрасные строки написал Лермонтов. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». То есть вся в целом эта самая Россия не свободна, совершенно негодная. Возникает такое отрицание, полное отрицание. Обращаю я ваше внимание. Не только там каких-то голубых мундиров, не только господ, а всей тотально. Считалось, что вот это, в этом и выражается. Выражается, что ли, завет Михаила Юрьевича Лермонтова с его таким вот, ну, таким свободным духом сказать «прощай этой фантастической, никогда не бывшей, немытой России». Вы правы, что время от времени сейчас появляются какие-то совершенно, знаете, такие паранаучные гипотезы по поводу буквально всего.
Потоки.
Да, потоки вот в этой макулатуре. Очень часто трудно сориентироваться такому человеку несведущему, но я с удовольствием должен сказать, что все-таки есть и настоящее исследовательское движение. Так вот, совсем недавно в Российском гуманитарном научном фонде было совещание, где обсуждались проблемы атрибуции вот этого стихотворения.
Сомнения все-таки вот были.
Были, конечно. Был в связи с юбилеем Лермонтова, как раз прошлогодним. И преобладающая такая позиция, не каких-то там шарлатан, а самых авторитетных лермонтоведов, сводится к тому, что это стихотворение не принадлежит Лермонтову. До 1873 года никто не видел текста этого произведения, и по всему судя, его просто не существовало. Ну, а мы знаем, когда скончался Михаил Юрьевич Лермонтов. Оно подражательно, это произведение, значит, так ученически по отношению к тому же Пушкину, Лермонтов зрелые годы не писал, оно риторично, как подчеркивалось, и не по причинам, конечно, художественным оно включалось в наши учебники и вбивалось в голову советским и постсоветским школьникам и студентам, а по причинам отталкивания от русского образа жизни, от России как таковой, от фантастической вот этой немытой России. Ну вот в этой книге я привожу подряд свидетельства вот в постсоветских мифологиях из наиболее авторитетных советских энциклопедий, лермонтовских энциклопедий, где, словно бы соревнуясь друг с другом, авторы статей, где рассматривается это приписываемое Лермонтову стихотворение, с удовольствием пишут, что вот это рабство, оно не только характеристика, мол, внешнего положения народа, угнетение его, бесправие его, а вообще реальность состояния этого народа. И все это крепостное рабство, жандармский произвол, преданность этому произволу предстает у Лермонтова как нечто единое. Прямо скажем, что вот такого рода установка в буквальном смысле несет следы вот этого первоначального большевистской русофобии, то есть неприятия не какого-то там отдельного там царя, императора, периода, а неприятие исторической России как таковой. В сущности, моя книга, является вот протестом против такой, знаете, подсурдинки продолжения вот этой тенденции неприятия исторической России как таковой.
Как ни странно, казалось бы, да, сейчас.
Да, удивительное дело. И знаете, что самое удивительное? То есть, как бы, даже у тех, кто так ритуально отряхнул
прах,
так сказать, советский, как ритуально, знаете, с подошв своих башмаков, выбросил там партийные билеты.
Демонстративно.
И даже некоторые из них, так сказать, публично их сожгли. Все это может быть и замечательно, но как-то немножко смущала меня всегда вот такая театральность расставания. Потому что, а вот такое, как я сейчас показал, отношение к исторической России осталось. Что значит, мы не принимаем, так сказать, как таковую сердцевину России. Вот почему именно это являлось чуть ли не манифестом, провозглашалось Лермонтова? Ну, потому что здесь наибольшая степень радикализма. Это отвечало именно такой логике мифа русофобского, что все наши ведущие авторы, так или иначе, если верить, я сейчас просто доведу до логического
абсурда,
до конца эту логику. Все наши ведущие писатели, поэты, с чем они боролись? Ну, конечно, они боролись с русским государством, то есть государством, в котором они живут. И приближали революцию, разумеется, которая его сокрушит. Но это же абсурд, абсурд. Но на этом абсурде строилась, к сожалению,
и
самое это ужасное, продолжает строиться история русской литературы. Убрали цитаты из русофоба Маркса, из Ленина убрали цитаты, а линейка осталась той же, с каким-то освобождением, с освободительным движением в России. От кого освобождением? Ради чего освобождением? Я вот склоняюсь к тому, что это освобождение от страны, что это освобождение от Бога, что это освобождение от каких-то последних нравственных ориентиров. И мы это приветствуем, для того только приветствуем, мы это, я понятно, иронически говорю, чтобы потом как будто бы уж начать с чистого листа. Уж так нам ненавистна эта немытая Россия.
До основания разрушим, а затем, как известно. Да. Но
вот
все-таки вот
дела.
Эта вот экстраполяция собственных идеологических воззрений на всю нашу классическую литературу, на ведущих писателей, поэтов, она странна, но объяснима. Ну, согласитесь же, Иван Андреевич, это же все-таки были эти строки написаны не в большевистский период, это все-таки было достояние русской литературы.
Бартенёв написал это или нет? Конечно, это
почти современник Лермонтова, да?
Все-таки позже, да. Но дело-то в том, что вы правы, конечно. Такого рода разрушительные тенденции до революции формировались.
Потому она и произошла.
Да, тот же Достоевский в «Бесах» их прекрасно описал, эти самые тенденции. Вот. Но я бы сказал, что разрушительные тенденции так или иначе зреют в любой культуре, не только вот в русской культуре, в любой культуре есть разные тенденции. А проблема состоит в том, когда мы в той же школе, в университетах, в лицеях, в гимназиях, когда мы пытаемся понять, чему научить все-таки, чему учить наших студентов, школьников, что мы должны делать? Мы должны давать волю этим тенденциям разрушительным, их вытаскивать на передний план, что это делалось в тот же в советский, и в постсоветский период, что самое ужасное, и в постсоветский период как бы на волю была пущена вот эта вот волна, так же точно, и даже, я бы сказал, в некотором смысле все-таки радикализировалась даже, а не была как-то все-таки успокоена. Или же мы, ну, на главное обратим внимание. По-моему, тут проблема в том, что в эпицентр у нас как-то прорвались вот эти разрушающие русскую цивилизацию, скажем, прямо силы. Совсем не нужно их полностью, так сказать, куда-то, знаете, уничтожать, но они должны знать свое место. Их место маргинальное. маргинальное их место. Но вот дорвавшись до эпицентра, они так вокруг, знаете, как ядерный взрыв как будто бы произошел, и там вот после этого как-то мутация случилась. И вот, по-моему, как раз в том-то и немножко выморочность нынешней культурной ситуации, что вот эта зона отчуждения после этого ядерного атомного взрыва не культивируется. Вот потому что нужно все-таки, ну, хочешь, не хочешь, а вот нужно засеивать это, нужно как-то культивировать прежнее, это все-таки, вот, ну, такой, знаете, это не возврат к каким-то давно прошедшим временам. Нельзя вернуться вообще-то в прошлое. Даже блудный сын не буквально вернулся, вернулся преображенным. Мы это все понимаем. Но ведь я выступаю против другого, против того, чтобы эти разрушительные тенденции выдавались опять, как и в советское, вот это вот постсоветские первые, по крайней мере, десятилетия, за, ну, самое главное в нашей культуре. Понимаете? Вплоть до того, что нет ни черновика, ни свидетельств никаких все-таки современников Лермонтова, что это именно его. Но именно это сделать визитной карточкой одного из наших выдающихся поэтов и потом выдавать это как бы свидетельство за лермонтовское.
А ведь удалось, слушайте, вот прям прямая ассоциация Лермонтов и эти строчки, я не знаю, через одного школьника.
Да, и вот и поскольку даже наши политики, даже я говорю, что люди, которые, ну, да, может быть, достойные его. Люди, вот на веру, к сожалению, воспринимают этот фальшивый текст, говорит о том, что все-таки нет, значит, возле них, нет в их окружении людей, которые бы вот им, ну, хотя бы им объяснили, что это такое. Значит, нет.
И нет широкого знания. Это вот мы сегодня с вами еще раз во всеуслышание хотим подчеркнуть и повторить. Не писал Михаил Юрьевич Лермонтов этих строк. Они ни идеологически, ни художественно, ну, никак ему не могут принадлежать, и это учеными, авторитетными учеными доказано.
Да.
Я боюсь, что в школах по-прежнему это все, или в вузах, вот вы лучше с этой ситуацией знакомы, по-прежнему это все еще в учебниках есть, существует?
Да, в некоторых учебниках, ну вот в моей книге приводятся подробные свидетельства вот тех учебников, в которых это есть, потому что там своеобразная структура этой книги, и там включены отклики вот на
да,
это,
она интересна,
эту главку
в том смысле,
«Прощай,
да.
немытая Россия», и там специалисты пишут, в том числе те, которые анализировали эти учебники, прямо-таки называют эти учебники, где это до сих пор воспринимается как непреложные лермонтовские строки.
Это вот. Уже прямое вредительство, я бы сказал, если в риторике 30-х годов.
Ну, все-таки нравится отдельным, наверное, представителям нашей вот такой постсоветской культуры, что вот им хочется, чтобы Россия была немытая.
Но это не совсем отдельные, это те, которые как-то вот рулят, ведут и влияют на создание учебников. Ладно бы там у каждого своя точка зрения, пожалуйста, думайте. И так, но они же влияют на умы незрелые.
Ну, вот, им хочется видеть Россию немытой, хочется приписать это Лермонтову, и хочется, чтобы таким же умонастроением были охвачены молодые граждане России. Вот такого рода установки. И вы совершенно правы, это не есть установки какого-то, знаете, ну, такого злобного какого-то маргинала, который где-то в подворотне сидит. К сожалению, это довольно распространенные установки. Здесь нужно просто разобраться, почему такого рода, ну, странная злоба по отношению к исторической России. Почему, если Пушкин, вот мы сегодня в Петербурге с вами немножечко говорили, написал «Люблю тебя, Петра Творение». «Люблю», вот со словом «люблю» начинается пушкинский текст. Вот недвусмысленно сказано. Это не акцентируется, а акцентируется борьба, акцентируется, так сказать, вот такой фантастические какие-то гипотезы о мечтаниях пойти участвовать в восстании и так далее, и так далее, и так далее. То есть я, в конце концов, обращаю ваше внимание на такую совершенно поразительную вещь, что все-таки, если улицы наших городов до сих пор названы именами разрушителей государства российского...
Нигде, наверное, такого нет.
Да, в казачьем городе Красноярск Красноярске я выхожу на центральную площадь и вижу улица польских повстанцев. Что это за польские повстанцы? Значит, это те, кто боролись против государства российского. Как бы к ним ни относиться, это же невозможная вещь с точки зрения государства. Какие могут быть герои гражданской войны? Кто такие герои гражданской войны? Это те, кто, что ли, больше убили русских людей, они и есть герои. Ну, как могут они героизироваться? Как могут быть вообще герои в гражданской войне, которые там друг друга убивали, что ли? Это крайне, я бы сказал...
тревожный симптом.
Это провоцировать дальнейшую просто кровь. Это какая-то бацилла, которая вложена в организм, и этот организм не может быть здоровым при героизации вот такого рода, ну, знаете, террористов, убийц, убийц детей. Тут не нужно быть политиком. Это какая-то, это не политика
просто
совсем.
Здравомыслие.
Это просто позиция обыкновенной нравственности. Я вот никакой не политик, никакой партии не принадлежу. Но мне возмутительно с нравственной точки зрения. Ну что, неужели в нашем государстве там, с тысячелетней его традицией нет достойных имен? Неужели их трудно найти? Знаете, я возмущен, просто даже волевым усилием это можно сделать. Можно, ну, объяснить это, сказать, все-таки людям, и нужно объяснять. Но у нас такое иногда ощущение, не хотят объяснять, не хотят, потому что как-то свою культурную родословную возводят совсем, совсем не к тысячелетию российского государства, а к чему-то еще. Понимаете, находясь, как вы сказали, не на последних вообще ролях в нынешней Российской Федерации. И вы правы, я не знаю, чтобы такая ситуация, вы знаете, не то, что в мире не было ее нигде, но ее, по-моему, ее нет ни в одной вот этой бывшей Советской Республике. Она сохраняется, это тенденция к моему, прямо скажу, возмущению. Только у нас, к Эстонии, Латвии, как бы ни относились, вот, но нет там таких вот, знаете, улиц, где бы вот были были бы такие герои, которые, например, вот в Эстонии, вот, да вот просто убивали эстонцев. В Казахстане, да вот убивали казахов. Это было бы, согласитесь, вот я так, так радикально так поставил вопросы, но ведь нет, это было бы странно с точки зрения обыкновенного государственного строительства. Я задаюсь просто вопросом, почему у нас скоро уже будет 2017 год, что хотят почему-то дотянуть. Вот до этого меняются там какие-то команды политиков, меняются команды тех, кто управляет культурой, образованием. Все меняется, только одно неизменно. Метро Войково.
Та борьба, которая сейчас происходит вокруг этого, так уж к слову, если мы об этом заговорили, выяснилось, что много противников. Для меня это было, например, открытием. Я сначала не понимала, чего тут обсуждать. Оказывается, много защитников у него продолжает оставаться, и даже угрозы раздаются в адрес тех, кто инициировал перемену названия.
А вы знаете, в чем причина, на мой взгляд? Такова политика наших медиа. Где вот таким, знаете, широким потоком по нашим центральным телевизионным каналам передачи, где бы просто разъясняли людям это?
То есть, кто это такой? Вот спросил у каждого, ведь толком не знает.
Широким потоком. Вот если бы 20 лет были такие передачи, где люди, которые бы вот это говорили? Почему, если и появляются, то где-то в очень такое неэфирное время, там, после 12 часов ночи? Почему меняется состав руководящих команд, а вот такие простые вещи не передаются? Ведь это в интересах же нашего государства. Если, конечно, допустить, что это российское государство. Или, может быть, я что-то не так сказал? Если это российское государство, то зачем тех, кто пускал его под откос и гордился этим, так возвеличивать? Вот я просто не понимаю логически, так сказать, что это такое? Что это за шизофреническая политика, когда находишься в пределах российского государства и прославляешь тех, кто с ним боролся? Согласитесь.
Да, это похоже на эту болезнь, на этот диагноз. Но вот мы с вами встречаемся почти накануне уже праздника. Вскоре будет очередной праздник народного единства. Все мы, наверное, знаем, вот какие начнутся сейчас по поводу этого праздника в определенной там нашей называемой либеральной прессе. Какое снова начнется ерничание. Я понимаю, что свобода, там, бесцензурность. Но все равно должны быть какие-то пределы. Понятно, что никакого единства у нас пока нет, и в обозримом будущем оно вряд ли и появится, но если продолжать вот так вот к этому относиться, то его и не будет никогда. Действительно, у нас ситуация-то почти такая, какая была век тому назад. Очень во многом она тревожная. и даже в чем-то более тревожное с учетом реалий мировых.
Нужно просто договориться, что такое народное единство. Я полагаю, что вот те круги, о которых вы сказали, их очень напрягает само словосочетание «народное единство». Их оно пугает хотя бы потому, что где-то в их подсознании глубоко укоренилась ленинская формула о том, что нет единой культуры и нет единого народа, а есть классы, есть прогрессивные, а есть реакционная часть, так сказать, вот, культурного наследия. Вот на этом же базировалось, на оппозиции вот этих вот, значит, употребляя нынешний сленг таких прогрессивных кряклов и реакционных ретроградов, так сказать, которых там давить нужно. Вот одно из своих таких, ну, инструментариев – это выделение такого культурного бессознательного. Может быть, даже в культурном и бессознательном остался вот такой советский атавизм, классово-идеологический.
У большевиков нет отечества.
Да. И нужно, ну,
да на, сколько на можно этом... уже в это верить-то? Ну, на этом... Мы же уже что вроде такое... о патриотизме говорим.
Слушайте, большевики эти, их ведущий состав, они сплошь эмигранты. Мы не надо забывать, они большевики. Большевики, конечно, но они прибыли сюда до этого, просиживая в швейцарских пивных, с совершенно определенным отношением к русскому государству. Да, и никогда не скрывая, так
сказать, этого отношения. Они-то ладно, но у нас отношения. Новая элита, которая тоже вот дерзает, берет на себя функции там, создания идеологии, тоже примерно такая же,
значит,
без отечества.
В этой книге, которую мы как будто обсуждаем, я как раз показываю глубочайшее культурное родство вот этой новой элиты, так называемой квазиэлиты, с вот этими первоначальными большевистскими, ну, такими группировками.
Хотя сами-то они, наверное, открестились бы от этого родства, но идеологически действительно.
Они не любят о нем вспоминать, но все дела... И все слова, и вся риторика, обращенная к исторической России, говорит об этом, к сожалению, родстве. Я вот, например, считаю, что вот это примирение и согласие, о котором вы сказали, национальное, ну, например, может выражаться в том, чтобы закончить, наконец, гражданскую войну. Ну, на каком фундаменте ее закончить? Ясно, что на большевистском фундаменте ее закончить никогда невозможно, потому что в основе своей вот этот вирус, он имел...
Разрушительный.
И он имел, конечно... Конечно, мировую революцию. Лишь только, можно сказать, случайно, когда не получилась эта мировая революция, ограничились бывшей Российской империей. А так этот вирус, вот вы говорите, нет своего отечества. А зачем отечество? Мы в мире будем главными. Мы будем элитой мира. Вот. Зачем нам эта царская Россия? Не для того мы здесь делаем, чтобы здесь сидеть. Такой был у нас первых таких наиболее дистиллирков. Ничего тут не жалко, потому что мы весь мир хотим вообще-то сделать наше. Так вот, мое предложение очень такое мирное, я бы сказал, что вот почему бы это согласие и примирение не выстраивать на основе обыкновенной русской аксиологии. Христианской аксиологии. Вторая часть моей книги как раз аксиология русской культуры. Она никому никогда не делала зла. Она гуманная, она в мире известная, в конце концов, если мы так заботимся о резонансе, ну, чтобы о нас хорошо говорили, именно в пределах этой аксиологии, на мой взгляд, творили Пушкин, Достоевский, тот же Лермонтов и Толстой в вершинных своих творениях. Почему бы не на фундаменте тысячелетней России построить это согласие и примирение, а те, кто не желает признавать позитивный образ тысячелетней России, должны быть, вообще-то говоря, все-таки занять свое законное маргинальное место. Ну, хорошо, для вас непереносима тысячелетняя Россия, вам кажется, что там негодная цивилизация, вам представляется, что это тупиковый путь. Но не надо вас, так сказать, репрессировать, изгонять, я считаю, просто не нужно вам давать также привилегированного положения. Мне непонятно, почему...
Трибуны.
Да, мне непонятно, почему
излагать свои взгляды.
Привилегированной позиции находятся вот эти большевистские нынешние наследники, для которых непереносимы просто система ценностей русской культуры, которая базируется, в свою очередь, хотим мы или не хотим, на православии. Ну как?
Вот они-то и не хотят, что она на нем базируется.
Раз не хотят, то тогда вот место ваше маргинальное, потому что тысячелетняя Россия вот именно на этом базировалась. Ну а вы на другом, ну и базируйтесь на здоровье. Но зачем, я не понимаю, зачем поощрять на государственном, именно подчеркну, на государственном уровне вот эти тенденции? Я вот этого понять не могу. Что это за...
Вы, я тоже.
Что это за какая-то странная такая культурная политика? Может быть, я пойму, но пусть мне и нам объяснят, в чем там тут дело. Может быть, мы поймем.
Чего-то не знаем просто.
Может быть, есть какой-то тайный план. Может быть, это часть его, а мы вот не осведомлены с вами. Но поскольку это происходит довольно долго, такого рода установка, то вот я ее анализирую в этой книге. Культурную, конечно, прежде всего, установку. Ну, вы читали?
Читаю. Настольная книга. С трудом, конечно, не все постигаю. Она требует осмысления, начитанности большой требует. Но действительно, как будто пелена порой падает с глаз. Многие вопросы, которые сам для себя не очень четко формулирую, что вот у вас так это все как-то по полочкам раскладывается. И действительно хочется о многих главах этой книги говорить. Я думаю, что мы и будем продолжать это делать. А сегодня, может быть, как-то уже подводя итог этой темы и снова возвращаясь к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, так вот несправедливо обиженного приписыванием ему произведения определенного толка, которого он не писал. Я небольшой знаток, к сожалению, его творчества, так вот в пределах, увы, там, школьной и подзабытой уже вузовской программы. Но все, что помнится, это его замечательные, опять же, строки, это гимн Москвы, да, то есть не писал он ничего отрицающего и отрицательного, он с любовью, так же, как и Пушкин. Большая любовь там есть, там же, где большой талант, всегда есть любовь, а не разрушение, созидание, а не разрушение, так ведь?
Да, очень часто, скажем, только лишь с романтическими установками связывают, ну, например, вот такие строки, придаваемые революционный смысл, ну, например, о мятежном парусе. И он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. С другими строками, не понимая того, что здесь речь идет не о какой-то политической ситуации, не о политической совсем стороне.
И не даже имел в виду он революцию.
Да, это о чем идет речь? А речь идет о том, что перед нами такая тоска по небесному, тоска по идеалу, к такому небесному идеалу, который нельзя найти не только вот в России того времени, но и в целом мире, в земном нельзя найти. Это как бы такое страдание и порыв к такому запредельному, порыв к небесному.
Вот, взыскующий.
Да, взыскующий, такой, да. Это автор, взыскующий град небесный, а не такой вот, знаете, какой-то мелкий революционеришка, который вот озабочен там образом правления и так далее, и так далее. Он более глубинными целями мучился, страдал. И вот у меня создается полное ощущение, что очень многим из тех, кто его там изучает, там как-то популяризирует на наших экранах телевизионных, просто по каким-то причинам не достает именно этой глубины, и духовно, не побоюсь сказать, глубины, чтобы это понять. А они сами, многие, к сожалению, люди невысокого полета и мерят согласно своим каким-то приземленным ценностям о и русской культуре, и Лермонтове, и других русских писателей. Не верят они в такого рода вот идеальные установки. Они сами прагматики и думают, что как раз и другие тоже сугубые прагматики своим аршином мерят. Учил их, учил Федор Иванович Тютчев, но все равно не научил. Все равно подходят.
Умом хотят понять.
Да, с этим общим аршином. И аршин-то у них негодный. Понимаете? А до сих пор никак невозможно его привести в соответствие тысячелетней России. Вот в чем дело. Потому что здесь речь идет о взыскании другого идеала, в конце концов, который на земле в полноте своей своей, недостижим, но все равно к нему нужно стремиться. Вот отсюда тоска, а не, так сказать, искать такого, знаете, местного неустройства. И вот хоть убей, а держатся вот эти приземленные прагматики своих вот этих несчастных приземленных установок, держатся. И
нас продолжают
дурить. Да, и в соответствии с этим занимаются курсами кройки и шитья с историей русской литературы, к сожалению. И когда это закончится, то это портняжничество, то я уже даже и не знаю.
Ну, во всяком случае, мы с вами, вот вы в особенности, потому что вы автор книги «Постсоветские мифологии и структуры повседневности», ну, как-то посильно боремся.
Могу сказать, что я все-таки очень рад, что в России есть молодежь по-другому думающая, с идеалами, а не только молодежь такая, знаете, совершенно прагматическая, как вот ее настраивают на такой прагматизм, который я даже и в Америке не видел, потому что он здесь, конечно, в еще более вульгарном виде пропагандируется, чем даже и в Америке, я вам скажу. А вот есть, тем не менее, вот в хорошем смысле бунтари, потому что они пытаются прорваться, опять-таки, к чему-то высокому. И в рядах современной русской молодежи, причем грамотные, их трудно довольно-таки заморочить вот такой, знаете, пропагандой, революционно-демократической, вот этими мифологиями.
Богу, что вот это поколение уже родилось, оно есть.
А сколько вот их будет? Вот тут проблема, конечно, в том, чтобы какая-то была критическая масса. Потому что всегда были эти люди, и в советское время они были, и в досоветское время, и сейчас. Но суть-то дело в
пока
том...
Пока не они определяют.
Да, не политику. Они определяют пока культурную доминанту постсоветского общества. К сожалению, не они. Хотя, если бы они ее определяли, это бы было именно в государственных интересах государства российского. Но вот так складывается, что не они. И это и есть горестная констатация нашего положения, и я здесь настаиваю на том, что мы не должны закрывать глаза на это.
Вот нам навязывают все время вот эту вот горизонталь, забывая о том, что все-таки в нашей культуре это всегда была вертикаль, устремленность к Богу. И поэтому, конечно, тут и от нас зависит многое, даже и от родителей. Не говоря уж там о педагогах, давайте не принимать вот такие вещи на веру. Там, где что-то хулится, опровергается, там за этим нет правды.
Так вот нужна какая-то, все-таки какая-то самоорганизация. Не обязательно удовлетворяться какими-то навязываемыми формами, которые там, как говорят, знаете, в образовательстве спущены вниз. Циркулярами мертвыми, написанными на непонятном жаргоне, далеком от классического русского языка, циркулярами там Минобра, который часто я все-таки, имеющий филологическое образование, с третьего раза способен понять.
Такой новояз по-прежнему.
Да, но нужны какие-то формы самоорганизации, а с этим у нас у всех некоторые проблемы. Еще и потому, что, конечно, люди загнаны, замучены, они как-то пытаются выжить. Как осудить? Как
так осудить? Это же все очень связано. Это же очень связано. Наша жизнь напрямую зависит от того, что происходит в нашей голове. Не стоим ли мы на голове вверх ногами?
А я вот-то тоже думаю, что здесь до конца все-таки ссылаться на внешние обстоятельства тяжелые нельзя.
Они всегда были и будут, к сожалению, с разной степенью тяжести.
Нельзя говорить, что вот, так сказать, вот я потому не читаю, не хочу знать ничего нового, что среда, мол, заела. Это еще давным-давно об этом, ну, рассуждали, что вот почему-то Пушкина среда не заела ни в Болдино, где он оказался, ни в Южной ссылке, ни в Михайловском.
Только вдохновение.
Почему-то он не спился, не впал в ничтожество. А напротив того, где бы он ни оказался, почему-то он вот на благо, каждый поворот своей судьбы, на благо для нас, для всего русского мира реализовывал. А другие при малейшем, там, знаете, погрозят им пальчиком, и тут же пугаются, прижимают ушки. Нельзя говорить «среда заела», потому что я здесь с вами абсолютно согласен, что все-таки разруха начинается не со среды, а с собственной головы.
Ну, вот. Это и не мной сказано, к сожалению, это истина старая, но она всегда нова.
Сознание все-таки определяет бытие.
Слава Богу. Вот,
а не наоборот.
И слава Богу. Тоже, кстати, еще опровержение еще одного там мифа, которым нас долгие годы дурили, и который нам хватило ума понять, что это совсем не так. Иван Андреевич, я рада, что мы с вами вот так, мне кажется, интересно и познавательно поговорили, но мы затронули только один аспект, можно сказать, одну главу вашей книжки «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности». Признательна вам за сегодняшние акценты, которые вы расставили, за то, что вы разрушили устойчивый миф, в который я очень долго верила. Не писал Михаил Юрьевич Лермонтов строк о немытой России.
Спасибо вам за приглашение. Всегда буду рад принять участие и в других беседах.
В нашей студии был Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького.